Глава сороковая. Эмилия. Эмилия завопила о помощи, но из людей вокруг была только убийца. Соленый воздух Женевского озера горчил смертью, резкий кровяной душок отдавал на кончике языка металлом, как новенькая пломба. С каждым вздохом накатывала дурнота. От попыток ее подавить становилось только хуже. Все тело моментально взмокало, и руки-ноги начинало колотить дрожью. Ее подставили. Смерть Теда на ее совести. Вдруг мимо матери с ребенком пролетели четверо. Двое мужчин и две женщины. Их простенькие кепки с эмблемами, майки и джинсы никак не вязались со сноровистым видом и суровыми физиономиями. Под ласковый шелест волн началась зачистка места преступления. Один что-то сказал в наушник по-немецки и повернулся в сторону озера. Другие молча бросились к маяку, и тут же в их сторону медленно завернул белый катер, по виду точно такой же, как десятки других на воде. С палубы спрыгнули на мель двое, один остался за штурвалом. Со слаженностью технической команды «Формулы-1» они погрузили труп на катер и уплыли прочь без шума и пыли, будто просто так причалили. Спустя миг катер был уже незаметной точкой под снежными Альпами, а выдавал его только широкий кильватерный след. Эмилия крутанула головой. Двое поливали набережную из бутылок, растворяя кровь. Третий влез на фонарный столб и подключил обратно видеокамеру. Вдруг Эмилию подхватили под мышки две пары рук и потащили в сторону дороги, где ждали два внедорожника с черными под стать окраске окнами. Видимо, живой из машины ей уже не выйти. И вдруг скачок адреналина. Обострились инстинкты, проснулась мышечная память. Руки вывернулись и с силой дали одному, ниже ростом, по горлу. Он закашлялся, тогда Эмилия обхватила его затылок и пихнула коленом в живот. На нее ринулся второй. Куда там? Добыча в один миг превратилась в охотника. Эмилия прыгнула ему в ноги и пяткой, что было мочи, саданула в колено. В воздух пронзили хруст кости и вопли. Вскочив, она, очертя голову, бросилась к двум машинам метрах в ста. Куда ехать? Направо, прочь из города? Или налево, в центр, где лишние глаза повсюду? Может, затаиться где-нибудь, продумать? Но тут внутри все оборвалось. Из обеих машин вышли шестеро с оружием. Надежда на спасение в момент улетучилась. Эмилия резко затормозила на бегу, глотая воздух. Что бы ни случилось, сделать она ничего не могла.
«Залезай! Живо!» —
приказал голос из машины. Свет в салоне осветил лицо Бьянки.
«Вы меня убьете? Хотели бы, давно убили бы. Еще в больнице».
Эмилия вновь окинула взглядом противников. Чистое самоубийство. Пришлось повиноваться. Внутри Бьянка достала из подлокотника стальную фляжку, и в эту секунду машина сорвалась с места.
«Глотни, это легкий антистресс, снимет шок». «Не нужно». «Твой электронный браслет считает, что нужно. Пульс и давление выше некуда, ты взмокла, запыхалась». «Еще бы!» — Эмилия сорвала браслет и бросила под ноги. «За что вы убили Теда? Он как раз собирался рассказать о моем прошлом». «Скорее небо рухнуло бы на землю, чем Эдвард Корчевский выдал бы о тебе правду».
Эмилия вздрогнула. Она никогда не звала его полным именем, только сокращенно Тедом. На удивление, из уст Бьянки имя прозвучало знакомо, будто слышать его приходилось уйму раз.
«Его смерть, — продолжила Бьянка, — станет посланием остальным. Их ждет та же участь. Четверо, кто знали тебя прошлую, сидят глубоко, и смерть Корчевски заставит их показаться на свет. Уговор в силе. Мы поможем отыскать их и выбить правду. А вот где они, знаешь лишь ты».
«Я о себе-то ни черта не знаю».
«Но ты их найдешь, в этом мы не сомневаемся».
«А если я не хочу? Думаете, смирюсь и помогу убить их одного за другим? Вы же их тоже убьете? За что?»
«Они нейроносители, стерегут нечто им не принадлежащее».
«И что же?»
«Информацию.
Тебя она без надобности, да и нам, коли на то пошло, миру без нее будет лучше».
«А кто сказал?»
«Неравнодушные, у кого душа болит за страну».
«Вы ведь не на правительство работаете, да?»
Края губ Бьянки приподнялись.
«Прямо в точку».
«Так вот оно что».
«Да я вас знаю»,
— ахнула Эмилия.
«Читала про вас в больнице. Вы террористы, хакерский коллектив».
«Говорил уже, это не имеет значения. Поможешь нам найти нейроносители и узнаешь о прошлом, а дальше нам решать. Дадут, что попросим, будут жить».
«Нет, я отказываюсь».
«Твое право, повторяю еще раз».
Бьянка пожала плечами.
«И что, так просто отпустите?»
«Отпустим».
Эмилия тут же поискала на двери кнопку.
«Что ж, тогда удачи тебе», — продолжила Бьянка. «Жалко с тобой расставаться. И детей жалко».
Она перевела взгляд на лобовое стекло, по щелчку кнопки, ставшей экраном. Возникли крутой холм и футбольное поле вдалеке. Вверху слева красовалось прямой эфир.
«Приблизить, разделить экран», —
скомандовала Бьянка, и автоматика тут же подчинилась. Камера навелась на детскую футбольную команду в цветастой форме. По центру стояли две близняшки. Обе рыжеватые, с хвостиками, у обеих одно и то же целеустремленное лицо. Единственное, что их отличало — бутсы разного цвета.
«Твои дочери», — нарушила молчание Бьянка, — «Кэсси и Харпер, а мужчина с собакой на краю поля — твой муж Джастин».
Эмилия с открытым ртом заметалась взглядом между сухопарым рыжим мужчиной и девочками. Боялась даже моргнуть. Вдруг спугнет.
«Шрам у тебя на животе не от ножа», — продолжила Бьянка. «Резня имела место, но ты в том банке никогда не работала. Шрам от кесарево сечения».
Мысли завихрились ураганом. До боли хотелось вспомнить любимых дочек, да только память упрямо молчала. И все же в глубине души Эмилия знала, что на экране семья. От чужих детей сердце не будет так колотиться о ребра, ведь правда? Сомнений не осталось. Эмилия действительно мать и жена.
«Целься!» —
приказала Бьянка, и на головах всех троих появились красные точки.
«Одно слово, и снайперы прикончат их у тебя на глазах. Так что теперь решай, уйдешь или останешься в машине?»